Дилетанты.
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Программа у нас идет из Санкт-Петербурга, из уже теперь известной, по-моему, всей нашей аудитории, нашей студии, такой организованной в отеле «Гельвеция». И сегодня очередная программа «Дилетанты». Сразу представлю сегодняшнего моего гостя Аркадий Ипполитов, искусствовед, сотрудник Эрмитажа, хранитель итальянской гравюры в Эрмитаже. Но сегодня мы не будем говорить ни об Эрмитаже, не в итальянской гравюре. Добрый вечер, Аркадий.
Добрый вечер.
Сегодня у нас тема другая. Мы ее определили как «Вокруг царя. Элита времен Александра Третьего», русского царя Александра Третьего. И связано это вот с чем. В последнем номере журнала, как обычно, а мы, как обычно, нашу программу строим на тех или иных материалах журнала, есть такой очень привлекательный анонс выставки, которая идет уже сейчас в Хлебном доме музея-заповедника Царицына под названием «Тузы, дамы, валеты. Двор и театр в карикатурах Всеволожского из собрания Погожего». Ну, не знаю, насколько эти фамилии известны нашей аудитории, особенно вторая, я бы сказал так, потому что первый все-таки директор императорских театров, фигура, ну, можно сказать, почти легендарная, да, Аркадий?
Да, это, конечно, важнейшая фигура русского театра, с которым связано такое понятие, как «золотой век музыкального театра в России».
Но «золотой век» — это потому, что он был большой любитель Чайковского?
Да, конечно, и потому что самые главные спектакли, которые русский музыкальный театр знаменит, а именно балет «Щелкунчик» и опера «Пиковая дама»
и «Спящая красавица».
И «Спящая красавица», конечно, в первую очередь «Спящая красавица» были поставлены именно, именно при Всеволожском.
И, Всеволожской.
Да, и к тому же он делал костюмы ко всем этим постановкам.
То есть человек, мало того, что он директор, слава, он замечательно, ну, замечательно, это так, я уже так говорю, в запале, наверное, но неплохо, так вот, такую формулировку найдем, рисовал. И нарисовал он огромное количество, а именно 140 там, с небольшим карикатур на деятелей театра и, самое главное, ну, для нас, во всяком случае, политических деятелей эпохи Александра Третьего. Поэтому эта выставка и называется «Двор и театр в карикатурах Всеволожского из собрания Погожего». А «Тузы, дамы и валеты» – это и есть вот то, те, как я понимаю, да, название этой выставки. Это и есть те люди из окружения царя. Потому что заметили, что в «Тузы, дамы и валеты» в этой колоде нет королей. Да? Потому что это все то, что окружает короля. Так? Такая задумка.
Да, совершенно верно.
Да? Да. Какое вы имеете личное отношение к этой выставке и даже, я знаю, к двухтомнику, который издан на этой основе?
Ну, я куратор этой выставки.
Вы куратор этой выставки.
Я придумал всю ее идею, потому что на выставке выставлены не только карикатуры, а представлена, как бы, в общем, и эпоха Александра Третьего, ну и также автор книжек, которые были выпущены в связи с этой выставкой издательством «Кучкового поля».
Вот у меня сейчас в руках совершенно замечательно изданный каталог этой выставки, обложка которого в виде такого, я бы сказал, зеркала. И вот перед началом нашей программы Аркадий Ипполитов, наш сегодняшний гость, сказал, как бы, вернее, так, я спросил, насколько эпоха Александра Третьего в каких-то хотя бы своих деталях напоминает нам Россию сегодняшнюю. Он говорит, ну нельзя же на обложку сделана в виде зеркала. Да? То есть вы тоже видите какие-то параллели между эпохой Александра Третьего и, скажем так, сегодняшней Россией?
Да, и очень много. И здесь интересно, что, конечно, в эпохе Александра Третьего в первую очередь ищет параллель современной идеологии, иногда ее романтизируя и представляю в розовом свете. Вот здесь очень интересное собрание карикатур, которое как бы дает эту эпоху с несколько другого, непривычного угла зрения, при том, что все карикатуры сделаны тем, кто относился к властной структуре, к эшелону власти и занимал очень высокую должность.
Директор императорского театра – это высокая должность?
Да, это одна из высочайших придворных должностей. Контролировалась она только министром двора, которому он непосредственно подчинялся. И, конечно, занимал очень высокое положение в иерархии. К тому же сам Всеволожской по своему рождению, по своим связям был встроен во всю придворную структуру, и двор знал прекрасно всю его изнанку.
А чем это связано? Это что, такая мода была на театр?
Ну, это связано, я думаю...
Давайте так, да, мы же знаем, что вообще высший свет еще любил театр, там все, ну, и сами, и цари многие, кстати говоря, уже не говоря о великих князьях, театр еще любили в силу того, что там были довольно красивые актрисы. Или все-таки не только с этим связана мода на театр?
Конечно, не только с этим. Императорский театр – это метафора всей императорской власти. Ну, вспомните Анну Каренину и эту знаменитую сцену скандала в театре, которая начинается с того, что когда Вронский входит, он, как всегда, не обращает внимания на обычную публику, сосредоточившись только на нескольких десятков мужчин и женщин, которые и были всем Петербургом, и которые все присутствовали в театре. То есть этот театр, это в какой-то мере репрезентация власти, и недаром в театрах была императорская ложа, и это было продолжение в какой-то мере Зимнего дворца.
Поэтому театр продолжение двора.
Театр продолжение двора, продолжение института власти, то, что, в общем, мы видим и сейчас, и то, что было и во время СССР. Как бы все крупные театры, они были под сильным контролем верхов. Поэтому и должность директора императорских театров была одна из самых главных.
Директор императорских театров – это не только там главная опера, да, это и драматические театры тоже.
Да, это все и оперы, и балеты, и драматические театры и в Москве, и в Петербурге, и к тому же еще французский театр, немецкий театр, который некоторое время существовал, и итальянский театр, который, правда, при Всеволожском...
Которые существовали здесь, в России.
Которые существовали здесь, в России. Ну, малодраматический в Петербурге, это и есть французский театр.
Малодраматический, театр. Расскажите мне.
То есть, простите, не малый оперный. Михайловский театр. Михайловский театр.
Это французский, да? Говорю.
Да, это был французский театр.
А французский это драма или
там была и французская драма на французском языке, и, соответственно, опера.
И опера. А итальянский, наверное, опера была. Скорее.
Итальянский в первую очередь опера, конечно. Да.
Понятно. Хорошо. Про Всеволожского, если я правильно теперь же произношу его фамилию, мы более-менее поняли. Скажите мне, пожалуйста, теперь вот по поводу всех этих карикатур. Во-первых, насколько вы, как искусствовед, оцениваете его искусство карикатуры? Чем она интересна? Чем она уникальна?
Всеволожской, как рисовальщик, был вполне мастеровед, но уникально это, конечно, как исторический документ. Этот взгляд изнутри на эпоху, взгляд очень умного человека, достаточной степени отстраненного в силу своего ума от всяких проблем, но имеющего свое очень четкое и сформулированное мнение, в общем, по сути дела, по каждому случаю. Но как вообще исторический документ, это, конечно, замечательно, потому что там представлены вся структура, вся иерархия власти от победоносства до самого последнего театрального чиновника. Это отражается в зеркале. Театр отражает власть, власть отражает театр. И к тому же множество всяких скандальных персонажей.
А скажите, это взгляд критический на власть, скажем так, ну, на того же Победоносова?
Критически, иногда просто-напросто очень злой.
Да.
Один из главных рисунков это «Ночной столик спящей красавицы», как его назвал сам Всеволожский. Здесь забавная такая ассоциация как раз с балетом «Спящая красавица», в которую Победоносцев изображен в качестве тущей закладки в книге «Дух законов» Монтескью, что самое настоящее издевательство, поскольку представить, что эта книга «Основа западной демократии» хоть как-то может относиться с Победоносцевым, это...
Скажите, сами объекты, что ли, этих карикатур, они их видели? Или он показывал им или нет?
Я думаю,
и насколько это было бы, на ваш взгляд, хотя бы опасно показывать эти карикатуры?
Ну, Всеволожский был очень опытный царедворец, но именно эта коллекция, она уникальна, так как она создавалась им, по сути дела, для самого себя, и всю ее полностью он подарил своему заместителю Погожеву, с которым был в дружеских отношениях, и от которого, конечно, ничего не скрывал. И она как бы не ходила по рукам в салонах. Хотя, вообще-то, карикатуру Всеволожского гораздо более легких и без политических намеков известно очень много. Они во многих собраниях, в Русском музее, в Эрмитаже и много где еще, и также во многих частных собраниях. Но вот такого нет нигде.
Она, сама эта коллекция, она где-то долго хранилась?
Она принадлежит прямым наследникам Погожева.
Погожев, надо еще объяснить, кто это такой, что это заместитель, да, всего?
Да, Погожев это заместитель и его ближайший друг.
Если Всеволожской не дожил до революции, то Погожев ее пережил, но в какой-то мере. Я имею в виду, пережил 17-й год, но не пережил там в каком году он умер? В 37-м,
по-моему. В 35-м.
В 35-м. Он умер своей смертью, Погожев?
Он умер своей смертью, но он даже успел поработать на советскую власть, как-то его не трогали, но затем в 30-е годы вместе со своим сыном он попал в ссылку в Казахстан, где оставил еще и чудесные воспоминания, которые тоже опубликованы в связи с этой выставкой, которые рисуют театр изнутри со всевозможными рассказами о том, как великие князья рвали шпорами обивку, о том, как проводилось электричество и как нанимали гинекологов для актрис. Впервые это все казалось театральной реформой и с какими-то пикантными сплетнями, которые очень украшают эти чудесные мемуары
Погожева. Еще раз возвращаясь, наверное, к политике, кто, кроме Победоносова?
Все министры, кого мы видим? Половцев, все министры, высший свет, Кочубей, графиня Багарне, ну, масса персонажей. Всего
великие князья, около
50.
Великие князья.
Великих князей тоже
он не трогал
царскую семью. Великие князья там мелькают только в одной карикатуре, которая показывает соотношение сил, некую игру между либералами и консерваторами придворную. Ну и, конечно же, князь Мещерский, которого явно тоже, которому Всеволожской, скажем так, знал цену катков, а также многие деятели культуры и, конечно же, многие театральные деятели. В частности, Савина и Стрепетова, две главные соперницы на драматической сцене.
Кого они играли?
Они обе прославились в ролях в пьесах Островского.
Пьесах Островского, которого, как мне успели сообщить, Всеволожской не любил.
Недолюбливал. И здесь есть даже фотография Островского, который изображен в виде Будды, созерцающего свой пуп и сидящего на чистейшем лотосе, вырастающем из Москвы реки. Это как бы намек на то, что именно в самой грязи заводится самый чистый лотос. И с надписью вокруг пупа «Центра мира». Такая очень выразительная карикатура.
Ну, это странно. Ну, как странно, конечно, у каждого человека свои вкусы, да. Но это не мешало, тем не менее, Островскому, ну, не Островскому, вернее, да, театрам ставить его пьесы.
Нет, абсолютно не мешало. Как бы его личное мнение. К тому же Островский, весь миф об Островском, связанные с этими словами «луч в темном царстве» и прочее, прочее, да, он несколько преувеличен, потому что вообще-то Островский был консерватором и к тому же очень тесно связан с властью. Его родной брат был министром при дворе, отчаянным интриганом и главным другом и победоносцев, и всех идеологов контрреформ, а также ближайшим другом главного цензора. И Островский с цензурой на самом деле не имел никогда никаких проблем.
У Островского, в смысле, у драматурга Островского.
Да,
у драматурга. Да, но... То есть вы считаете, что это миф, да, вот этот некий, ну, то, что вы сказали, луч света в темном царстве, то есть некий такое подспудная, что ли, либеральная идея, которую просматривают всегда в произведениях Островского.
Ну, это не я считаю, вы знаете, там видно, что в его пьесах он выступает за очень такую
консервативную
идеологию. И, в общем, его Миропа Давыдовна – это явно положительный персонаж.
Вот так. Ну, хорошо. Для нас это пища для размышлений тоже, для нашей аудитории. Поскольку я думаю, что Островский у нас рекордсмен по количеству поставленных пьес в наших театрах, наверное, да? Главный русский драматург. Как, да? Ну, сейчас, конечно, мы статистикой не будем заниматься, но...
Да, ну, во всяком случае, в то время он, конечно, царил.
А Всеволожской, кстати, тем не менее, он имел какое-то влияние на репертуар театров?
Конечно, огромное влияние, но осуществлял его в достаточной степени
демократично.
Демократично, я бы не сказал, поскольку он был придворный человек, и к демократам он тоже относился столь же скептически, и к демократизму. Нет, но при этом, конечно же, со Всеволожским связано такое понятие, как «золотой век русского музыкального театра», но его наследник Теликовский оставил самую злую характеристику деятельности Всеволожского и затем его дальнейшие роли во время Серебряного века. И в тех же мемуарах Погожева, человека очень порядочного, очень честного и, надо сказать, старающегося не влезать в какие-то эстетические проблемы, мы видим, что все вкусы Всеволожского, это были вкусы позднего историзма, и, в общем-то, они соответствовали стилю эпохи несколько душевно.
А можно сказать, что русский театр той эпохи, эпохи Александра III, был столь же консервативен, как и сама власть? Или все-таки пробивались какие-то ростки?
Вы знаете, ну тогда...
Назовем это либерализмом.
Вот это забавно, этот вопрос. Ну, например, мы...
Ну, это все... имеется в виду степень контроля, я бы даже сказал так, власти над театром.
Мы все говорим о золотом... веки русской литературы, да? И как бы используем это выражение. Параллельно мы используем николаевский застой и николаевская реакция. Да. То, что они совпадают, это как-то совершенно спокойно уживается в русском сознании. И, в общем, в какой-то мере, может быть, золотой век и реакция в русском сознании как раз и должны совпадать.
Да. Ну, нет, ну, может быть, понимаете, то, что, может быть, позволяла себя литература и литераторы, да, скажем, в эпоху Николая I, да, может быть, не мог себе там позволить тот же там театр в эпоху Александра III.
Безусловно.
Литература, мне кажется, хотя несмотря на наличие цензуры, но литература мне почему-то кажется менее подконтрольным видом искусства.
Цензура контролировала все, цензура как раз при Александре III усилилась, и, конечно, и драматический театр находился под сильным контролем. Недаром я все время говорю по поводу того, что это золотой век не русского драматического театра, а русского музыкального театра. Вот когда та же самая «Спящая красавица», которая до сих пор один из главных хитов русской сцены.
Ну, с этой оговоркой мы запомнили, и сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Виталий Дымарский у микрофона. У микрофона, установленного в отеле «Гельвеция» в Санкт-Петербурге. И рядом со мной наш сегодняшний гость Аркадий Ипполитов, искусствовед, который представляет как куратор выставки экспозицию под названием «Тузы, дамы, валеты. Двор и театр в карикатурах Всеволожского из собрания Погожева». Коллекцию, которую можно сегодня еще увидеть, и еще долго можно увидеть, до сентября этого года, в Хлебном доме музея-заповедника Царицына. Об этом мы пишем в последнем номере «Дилетанта», об этом мы говорим сегодня, еще раз повторю, с Аркадием Ипполитовым. Говорим мы об эпохе Александра III, людях, которые его окружали, и поскольку речь идет и об искусстве, вообще о театральном искусстве, у меня такой вопрос, Аркадий. А сам Александр III, насколько он был, как бы слово подобрать, чувствителен к искусству вообще и к театральному искусству в частности? Это его вообще интересовало? Какие у него вкусы были, скажем, художественные?
Ну, сейчас очень много занимаются его художественным вкусом. Говорят о том, что у него вкус был. И да, правда, был. Ну, в общем, ему нравился такой художник, как Бодаревский, Маковский. По большей части нравились очень красиво нарисованные женщина.
То есть такая салонная живопись?
Салонная живопись, да. Также как бы именно при Александре III пошла мода на новорусский вкус, и он определял...
А что такое новый русский вкус?
Вкус к неорусскому стилю.
А что такое неорусский стиль тогда?
Ну,
по именам хотя бы объясните нам.
Собор Василия Блаженного. Василия Блаженного. Нет, не собор Василия. Храм Христа Спасителя, конечно же, наш. Это вот как бы...
неорусский стиль.
Такой неорусский
стиль. Он совпадал с какими-то переменами в художественных направлениях европейских?
Конечно, это конец 19 века. Это конец историзма. И... параллели мы найдем очень много, и такой неовизантийский стиль был характерен и для французской архитектуры конца XIX века. Но здесь, опять же таки, в некотором роде отражая сегодняшний день, вкус Александра III настаивал на русскости, исконности, которая при этом подавалась в некой такой европейской упаковке.
Ну, то есть, вся та же триада, да, немножко, конечно, видоизмененная ко времени Александра III, но вся триада Николая, да, это самодержавие, народность.
Да, пусть не Николая, да, даже не в очень измененном.
Ну, все-таки она немножко модернизировалась, да, к концу века.
Модернизировалась, и она как бы омосковилась.
Омосковилась?
Да.
А была более европейской, что ли, поначалу?
Ну, Николай как бы продолжал такую политику все-таки не противопоставляя себя предыдущему правлению, подразумевающему Россию как часть Европы, там как бы в конце это...
Ну, надо сказать, что Александр III-то, в общем-то, внешнюю политику вел тоже вполне такую проевропейскую. И, кстати говоря, за что его очень ценили, там французы до сих пор, там мост Александра III, все-таки в честь великого события, русско-французского события.
Да, это, конечно, большое достижение, к тому же недаром все-таки Александр III получил имя миротворец, но бесконечно цитируемая фраза: «У России нет других союзников,
да, кроме армии и флота».
Да.
Она не очень миротворческая.
Не очень миротворческая, да.
И, ну, может, она была такая для внутреннего потребления. У нас очень часто в России правители наши что-то изрекают, скорее не для... Хотя там касается, скажем, внешней политики, но изрекается для внутреннего потребления. И наоборот.
Ну, так или иначе, это, тем не менее, взорвалось через некоторое время. Страшным образом, всеми событиями начала 20 века.
Ну да, хотя там, хотя это его уже не касалось Александра III. Да, он же умер еще в конце 19-го.
Ну, все эти противоречия...
Он вообще очень молодой. Вообще, я думаю, что многие люди, может быть, даже и не знают, потому что мы не очень хорошо знаем историю. Не зря у нас журнал «Дилетант» называется. Вообще, знаете, Александр III всегда вот у меня, в всяком случае, со школьных лет всегда, знаете, представлялся таким солидным мужчиной, да. Так, в общем-то, потом я только осознал, что он умер-то совсем молодым. Он умер, ему 50 лет не было. Да, и вроде, казалось бы, должен быть такой молодой человек, что ли, он должен был быть какой-то чувствительным ко всяким новым веяниям, ну, в том числе и в искусстве. Не был. Ну, консерватором, и здесь тоже.
Его идеально характеризует памятник Трубецкого. Этот такой Илья Муромец на огромном коне.
И где он стоит, расскажите нам.
Он стоит сейчас во дворе Русского музея, но когда-то стоял на площади. Это один из самых знаменитых памятников, продолжающий вот эту линию от Медного всадника через Николая I к Александру III.
В эпоху Александра III, ну, собственно говоря, во всей эпохе стоял этот вопрос, эта проблема, я бы даже сказал, но в эпоху Александра III стояла ли она, все-таки спрашиваю я, а если стояла, то в каком виде, насколько остро? Это вечная проблема взаимоотношений художника и власти.
Она всегда стоит.
Да.
Ну, я думаю...
Потому что, извините, я просто закончу. Просто смотрите, вот вы говорите, что, там, что, например, золотой век там русской литературы пришелся на, ну, не самые либеральные времена там Николая Первого, да? Золотой век там, как вы сказали, там театра, хотя потом оговорились, что музыкального театра, да? Пришелся не на самую либеральную эпоху Александра Третьего, да? Но при всем при том, если брать там эпоху Александра Третьего с точки зрения литературы, все-таки Чехов уже, да? Или он только-только появляется, Чехов, наверное?
Нет, Чехов вполне создает все свои самые прекрасные вещи. Там написана такая гениальная вещь, которая прекрасно отражает эпоху. При том, что, наверное, более злой картины эпохи нельзя себе представить, как одна из величайших мировых повестей, это «Смерть Ивана Ильича».
Ивана Ильича, конечно, да. Да. Вот. И все-таки это пробивается, да, даже через цензуру Александра Третьего.
Это пробивается и через цензуру, ну, я даже не знаю, у «Смерти Ивана Ильича» были ли какие-нибудь проблемы с цензурой. Хотя там есть, вот, честно говоря, я не знаю про это. Там же есть совершенно точное указание, что в жизни Ивана Ильича произошла резкая перемена. Эта резкая перемена совпадает как раз с убийством Александра II.
Угу.
Как бы вот начинается его карьера.
А был какой-то, ну, запрет, там, не знаю, гласный, негласный, и опять же, проводя параллели с сегодняшним днем, у нас как-то вдруг там, да, там какие-то у нас лихие 90-е, да, вот эпоха Александра II. Да, она в представлении власти, людей власти Александра Третьего тоже была такая, это была эпоха лихая, там какие лихие 60-е или там 50-е.
Ну, у нас лихая... В каком смысле?
Ну, в том смысле, что это, если это эпоха контрреформ, да, Александра Третьего, то она как бы противопоставляет себя предыдущей эпохе.
Да, она противопоставляла себя предыдущей эпохе реформ, но эпоха Александра Второго не была такой лихой, хотя, наверное, там есть то же самое, ну, лихой имеется в виду разгул в 90-х, возможно, беспредела.
Ну, беспредел, да, разгул демократии, разгул либерализма, так вот скажем.
Ну, главные идеологи контрреформ, конечно же, считали предыдущую эпоху разгулом беспредела. Ну, в частности, даже с точки зрения морали, поскольку у Александра II были официальные любовницы.
Да, это известно.
Ну, все это...
Да. Надо сказать, что в этом смысле Александр Третий был человек, был безукоризненный. Говорят, во всяком случае, да?
Такой был, ну, семьянин. Никто, да, абсолютнейший семьянин, никто ему
не... Ни в чем таком, скажем, не замечен.
Да, хотя скандалов было полно вокруг.
Что?
Вокруг царствующего дома скандалов было полно.
Скандалов было полно? Какого плана? Это тоже адюльтер какой-то или...
Ну, адюльтер это довольно мягко там с великим князем, которого в конце концов сослали, поймав его на кражах.
Угу.
Ну, много было этих скандальных вещей.
Вы как бы стесняетесь об этом говорить, что ли?
Нет, я просто думаю, что это не так имеет отношение к выставке, хотя здесь же на выставке есть...
Ну, мы говорим об эпохе Александра Третьего, да?
Да, чудесная карикатура на знаменитую красавицу Зинаиду Багарне с Кобелева, которая изображена в знаменитой парюре в появлении... которую, когда она надела, весь Петербург пришел в ярость, потому что она была марганатической супругой герцога Лихтенбергского, но при этом у нее был открытый роман с великим князем. И они втроем появлялись на публике в ресторанах то Парижа, то Петербурга, ну и Всеволожской.
Это в карикатуре прочитывается его отношение к ней?
Там все прочитывается до малейших подробностей, потому что на ней изображена эта парюра, которую можно увидеть на любой фотографии. Uh-huh. Это знаменитая сапфировая парюра, которая принадлежала коронным драгоценностям, и она, как марганатическая супруга, не имела права в ней появляться. Далее ее прическу венчает яхта «Парусник», потому что великий князь назвал в честь нее свою яхту «Зиной». А на тюрнюре выложенный из сапфиров якорь, который намекает на адмиральский чин ее любовника и... Угу. Таким образом.
Я просто сейчас вот просматриваю, это... пытаюсь найти, но сейчас так сходу. Неважно, мы не будем терять время. А вот, знаете, я просто случайно наткнулся. Электротехник Смирнов. Что это за человек?
Это впервые провели электричество.
То есть электротехник это была там не просто там монтёр.
Нет, это было очень важное, а тем более вот этот самый Смирнов, который, между прочим, был любимцем двора, и, как рассказывают в своих мемуарах Погожев, страшно халтурил.
Халтурил в каком смысле? Подрабатывал, что ли?
Нет, что он все сделал неправильно, потом приходилось переменять и переделывать, при том, что это был один из ставленников именно императорского двора. В общем, за каждым персонажем кроется та или иная история, ну, которую и я старался на выставке раскрыть.
Угу. Здесь я так вижу, что каждая карикатура еще снабжена таким короткой характеристикой, что ли, человека, которого, да, Всеволожской изобразил.
Да, характеристикой и как бы той историей, почему, да? И как он это изобразил, почему.
И почему именно таким, а не другим, да?
Атрибуты, да?
Вот, например, смотрите, я здесь вот под заголовком «Карта будущей войны» изображен начальник главного штаба Обручев, да? То есть, который стоит на карте Европы. Значит, это, видимо, тоже некое, ну, некий такой, даже намеком это трудно назвать, это просто прямое указание, да, на некую, я так понимаю, в том числе и политику, да, военную.
Это, причем, когда рассматриваешь карту, то видишь, что это просто Первая мировая война предугадана в 80-е годы 19 века.
Да. Здесь, кстати, вот голод и холера 1892 года, но здесь нет конкретных лиц, да, я так понимаю, или это
конкретный человек? Нет, почему это конкретно?
А это Иван Николаевич Дурново, да?
Дурново, которого все осуждали за его ужасающую политику. И...
Кстати, совершенно очень малоизвестный период, я имею в виду вот голод 1891-1892 годов, да, у нас как-то в истории не сильно отражен. А у нас, кстати говоря, я уж тогда буду делать рекламу журналу, у нас в журнале был совершенно замечательный материал о двух неизвестных совершенно картинах Айвазовского, посвященных голоду 1991-1992 года и американской помощи. Когда Америка собирала деньги, хлеб и несколькими кораблями завезла все это в Россию. И, значит, я Айвазовский изобразил русскую деревню, по которой едет телега, обоз там, с какими-то продовольствием под американским флагом, что, конечно, производит впечатление совершенно странное, особенно в наше время. Вот. Здесь, я смотрю, это тоже отражено, да? Корневильские колокола. Это кто такие изображены здесь?
Это все 10 министров главных.
А почему они такого вида, они как подвешенные на...
Корневильские колокола – это довольно известная оперета Планкета. Там запутанная любовная история. Но главный смысл в том, что в Корневильском замке, где когда-то звучали колокола, все замолкло и затихло. И вот такой опереточный намек и делает Всеволожской в своем рисунке. А вот это рисунок...
А вот это есть «Ночной столик, спящий красавица». Из неистанутных дел Толстой, место посвящения Делянов и редактор Московской ведомости Катков, да? Книга Монтескьё «О духе законов». Замечательно. Действительно, можно очень долго рассматривать. И вот, мне кажется, очень точно здесь, как бы, очень точно сказано, да, что вот через эти картинки и через эти разъяснения, короткие, но очень точные и правильные, действительно, как-то узнаешь эпоху. Узнаешь людей, а через людей эпоху. Да? А вот еще, может быть, такой вопрос, если у нас еще время остается. На ваш взгляд, вот в какой мере вот это вот окружение царя, да, вернее, не так, в большей мере это окружение царя, как у нас говорят, свита делала короля, да, делала вот нашего царя, или все-таки в большей мере царь формировал их? Кто на кого больше влиял? Или влияние взаимное и трудно вычислить?
Я думаю, что об этом можно долго и долго говорить. Конечно же, на царя влиял Победоносцев, который был его воспитателем.
Победоносцев все-таки, да?
Ну, конечно.
И Строганов, насколько я понимаю, тоже важно.
Катков. Сергей. Нет? Ну, много кто сыграл разные, много кто оказывал влияние, были более сильные, но как бы такая характерная черта. Как только Александр III пришел к власти, тут же поменял министра двора, как только пришел Николай II, тут же поменял министра двора и, в принципе, поменялся и директором театров. Всеволожский еще некоторое время присидел, но с новым министром двора, бароном Фридриксом, он не смог сработаться и через некоторое время был вынужден уйти в почетную отставку, став директором Эрмитажа, ни больше, ни меньше.
Всеволожской стал директором Эрмитажа?
Да, и он был несколько лет
директором Эрмитажа. А там же был еще... Кто до Всеволожского был директором Эрмитажа?
Он, по-моему, здесь фигурирует. Да, здесь есть карикатура на него. Но это была гораздо более низкая должность, чем директор
Эрмитажа. Ниже, чем директор императорских театров.
Тогда, да.
То есть директор императорских театров — это грубо министр культуры. Почти.
Почти министр культуры, да.
Почти министр культуры, тем более, что он подчинялся напрямую даже не совету министров, да?
Нет.
Именно императору. Управлению делами.
То есть именно императору, можно сказать, поскольку, конечно, министр двора был наиболее близкой фигурой.
Есть еще книги, да, посвященные этой коллекции?
Нет, больше.
Это впервые
опубликовано. И...
Я имею в виду вот это вот, да, то, что вы сейчас принесли, это и есть, вот, собственно говоря, собрание, да, всей коллекции. И здесь. А вторая книга — это «Силуэты театрального прошлого». Это, я так понимаю, это сами воспоминания Погожева, да?
Да, сопровожденные там статьями об эпохе Ольги Барковец и Вадима Исеевича Гаевского. Замечательно.
Так, что у нас еще здесь есть? Вот я даже, смотрите, я вам задавал этот вопрос, и сразу наткнулся: Александр III любил искусство. Кстати говоря, здесь написано «Зимнедворцовый вкус», но он не любил Зимний дворец, насколько я знаю, да, Александр III? Он там не жил в Зимнем дворце.
Ну да, он предпочитал жить в Ванечковом дворце, который был сделан резиденцию, во многом говорили по поводу боязни покушений.
То есть это не дело художественного вкуса, а дело просто безопасности. Да?
Я думаю, что, наверное, то и другое связано, да. Что там было как бы скромнее, легче все оборудовать согласно своему вкусу.
Да, и там именно в тот период, да, как бы были реабилитированы в какой-то мере, ну, в каком смысле реабилитированы, как бы стали властью признаны передвижники.
Да, передвижники как раз в это время были призваны властью, многие стали просто придворными художниками.
Спасибо. Это был Аркадий Ипполитов в программе «Дилетанты». Говорили мы об эпохе. Всего доброго. До встречи.
«Дилетанты».